Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов 3 минуты. На канале Фейгин Лайф я сегодня провожу свой монострим. Как обычно, я сначала сделаю небольшую вводную часть, дальше готов отвечать на ваши вопросы. Поэтому те, кто уже в чате находится, нас уже больше 2000, 2030 человек, почти 1000 лайков. Ну, как обычно, прошу, подписывайтесь на канал. Мы перешагнули 194 тысячи подписчиков. Те, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь, это поможет нам как можно быстрее набрать нужную численность, от нее многое зависит, сегодня опять об этом поговорим. Ну и 1000 лайков тоже очень хорошо, сейчас уже больше. Ссылки на этот эфир, пожалуйста, в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте, это тоже нам сильно поможет. Ну и как обычно, если можете помочь каналу, никогда это не бывает лишним, если такая возможность есть, хотя она очень ограничена у многих людей. Ну, финансовые площадки, ссылки на них есть под описанием этого видео и под описанием канала, собственно, на странице канала Фейгин Лайф. Я вообще назвал «Власть в бункерах». Почему? Ну, это уже стало мемом. Понятно, что бункер – это символ. Поэтому название ироническое, но символ – это определяющий натуру, во многом психологическую, лиц, которые склонны к авторитарным проявлениям. Мы поговорим о них, но, конечно, затронем и актуальные темы, актуальные новости, которые касаются Алексея Навального. Собственно говоря, скорого судебного рассмотрения по обращению Федеральной службы исполнения наказаний о замене его срока условного на реальный и ряд других законотворческих инициатив, так называемых законотворческих, которые ухудшат вам, дорогие друзья, как и нам всем, жизнь России. И это повод для обсуждения. Но все-таки, почему я решил высказаться по поводу бункерных типов? Потому что сейчас вы видите, насколько остро стоит тема обсуждения после событий 6 января в Вашингтоне с осадой Капитолия и тем, что сторонники Трампа ворвались внутрь здания Капитолия. Так остро стоит вопрос с обсуждением судьбы самого Трампа, но не просто его судьбы, а в контексте совершенно необратимых изменений, которые грядут вообще в глобальном пространстве, связаны они не только с социальными сетями, несмотря на то, что эта тема особенно остро обсуждается, но и вообще с мироустройством и развитием политических систем. С моей точки зрения, все больше подвергающейся известной конвергенции, такому сближению демократического и авторитарных устройств с выходом на открытую прямую конкуренцию систем, потому что Китай бросил вызов свободному миру, Соединенным Штатам, и предлагает идеологическую модель, о чем мы не раз говорили, которая альтернативна, собственно, прежде в 20 веке, особенно в последнюю четверть, утвердившейся модели либерального образца, которая, ну, претерпевала различные виды изменения. Но во многом это связано и с личностями диктаторов, и людей, которые претендуют на подобные же роли в мире свободном. Конечно, обычно мы под этим подразумеваем в нашей части полушария Путина, там, не знаю, Лукашенко и им же подобных, которые запираются от обывателей, пользуясь, собственно, предлогом пандемии. И, собственно говоря, создают тип политики, при которой контакт со своими гражданами, с подданными, не является обязательным. Вот это меня всегда поражало, что, да, любые могут быть предлоги, эпидемии и тому подобное, но все-таки, ну, как же, так же, как и возраст, кстати, стареющее лицо, ему все сложнее находить общий язык с людьми молодыми. Кстати, то же самое было с Каддафи. Он на восьмом десятке, когда его перешагнуло 70-летие, тоже все тяжелее общался с людьми и окружал себя подставными. Его, в общем, помним, чем кончилось. Но имеет смысл это обсуждать в контексте того, что вот после событий 6 числа и после всех инвектив в адрес Трампа, он тоже заявил о том, что уезжает в Техас со своей семьей в один из тайных бункеров и там будет находиться, по-видимому, объявив, кстати, режим чрезвычайного положения до 24 января, то есть чуть-чуть с заходом после 20 числа, когда состоится инаугурация Байдена в качестве президента Соединенных Штатов Америки, что свидетельствует определенно о том, что он копирует, стилизует свое поведение под человека, к которому он относится с известной эмпатией. А таким, конечно, является Путин. Он тоже запирается, Трамп запирается от возможной ответственности, которую, вообще говоря, должен нести перед своими избирателями, послав их во многом, конечно, неся за это ответственность, к Капитолию для того, чтобы последним рывком совершить этот неожиданный штурм и попытаться изменить позицию Конгресса, который должен был 6 как раз января утверждать Байдена в качестве президента, победившего на выборах в ноябре прошедшего 2020 года в Соединенных Штатах. Я думаю, что это совершенно не случайно, что люди в таком возрасте, ну, Байдену уже за 70, Путину 69-й год, и многим подобным же лицам, которые запираются, между прочим, мы обсуждали Назарбаева того же, который продолжает оставаться влиятельной фигурой в свои 80 лет, тоже запершись недалеко, в 200 километрах от Астаны, в своем замке, и пытается управлять огромными массами людей, миллионами людей, людским морем, находясь на расстоянии, на известной дистанции, общаясь через разного рода коммуникации в виде продуктов, разного рода, значит, цифровых продуктов, то ли Zoom, то ли там Skype, то ли какими-то еще способами, избегая личного контакта с так называемыми избирателями. И мне кажется, что следует говорить о том, что это имеет и то объяснение, что известные девиации, которыми лица, обладающие столь абсолютной властью, наделяются, совершенно очевидно, что мы живем в век, когда к власти приходят наихудшие. Почему так происходит? Ну, потому что известно еще с античностью, что люди, обладающие большим умом, в силу критического ума, в силу постоянной рефлексии, они худшие экземпляры для наделения властью. Они не способны совершать большие поступки, это правда. Собственно, этим страдают либералы во многом, потому что именно они часто становятся плохими правителями, несмотря на все свои очевидные достоинства. А вот люди туповатые, люди недалекого мозга, обладающие волей к той самой власти, почему-то как минимум этой власти достигают. Другой вопрос, с каким результатом, но все-таки это происходит. Возвращаясь к Америке, я решил все-таки высказать свою позицию от этого общего к частному. Я все-таки считаю, глубоко убежден, что по отношению к Трампу, несмотря на то, что вот у нас здесь в чате, вообще среди наших зрителей много его сторонников, но все-таки справедливо претензия о том, что он имеет особые отношения с Москвой, особые отношения с Кремлем, не только потому, что в этом его обвиняют демократы, но ровно потому, что все 4 года, которые он находился у власти, он давал основания говорить о том, что действительно он имеет какие-то особые обязательства перед Москвой, перед Кремлем. Мы не будем уточнять этого, потому что мы ждем времени, когда эти факты будут обнародованы теми же с американскими спецслужбами, но по тем признакам, по тому анализу, которому, экспертному анализу, который мы вполне в состоянии провести по публичным фактам, которые связаны с деятельностью господина Трампа, мы говорим о том, что, скорее всего, Трамп действительно сильно зависим от Кремля и от его спецслужб. Именно этим объясняется то, что в течение всех 4 лет Трамп, несмотря на какие-то достижения во внутренней политике, в области экономики, социальной сферы и так далее, так сильно зависимый от Москвы, совершал совершенно необъяснимые поступки в отношении дел международных, которые нельзя иначе объяснить, кроме как особыми отношениями, особой зависимостью от тех, кто был главным интересантом его каденции в качестве президента в течение всех этих 4 лет. Разумеется, то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, это большой удар по имиджу политической демократии как системы, которая считается безальтернативной. Оказывается, что она может быть альтернативной. Это очень важное наблюдение, которое надо еще окончательно осмыслить, надо еще окончательно понять. Похоже, что демократия не является абсолютной панацеей от всех бед, которые и угроз, которые возникают перед общественными системами в 21 веке. Возможно, все самые радикальные, все самые смелые футурологические прогнозы, футуристические прогнозы относительно мира будущего, они, как вот в фантастической саге какой-нибудь, начиная от «Звездных войн» и заканчивая «Матрицей», они вдруг неожиданно находят свою реализацию через текущие политические события. И это больше настораживает и пугает, потому что мы привыкли думать о том, что альтернативы демократии нет, и что строй, основанный на правовой государственности, рыночной экономике, с защитой права частного начала, частной собственности, политическая демократия, разделение властей – это является абсолютным благом для современного общества. И вот сегодня эти вызовы демонстрируют, что абсолютно неочевидной является эта мысль. И несмотря на нашу приверженность всем этим ценностям, мы можем уверенно говорить о том, что мир не сделал окончательного выбора в пользу политической демократии. Все инсинуации по поводу того, что все страны стремятся к тому, чтобы быть подобием, слабым или сильным подобием вот этого пресловутого града на холме, когда речь заходит об Америке как образчике политической системы, создающей условия для защиты прав личности, гражданских свобод, свободы экономической и так далее, но это уже поколеблено. И все эти события, вне всяких сомнений, не только в угоду российской пропаганде, она, конечно, подхватила эту интонацию упреков, критики и рассказов «хотите, как в Америке» и так далее, но следует говорить о том, что действительно политическая демократия находится в своей самой критической фазе. Значит ли это, что нужно однозначно отказаться от всего того, о чем мы говорили выше? Конечно, нет, но это выбор людей, а не выбор элит. И, собственно, правление Трампа это безучастно, собственно, доказало, что без вовлечения народа в большую эту компромиссную игру ничего не получится. Люди, не вовлеченные в принятие решений, до самого низа, что называется, они испытывают огромное унижение, не говоря о том, что их социальный статус раз за разом понижается. Неважно, сравните вы себя абориген с мигрантами, рабочий умственного труда или же физического, всегда в проигрыше оказывается тот, кто находится на этой социальной лестнице ниже. Ну, конечно, рабочий будет слабее представлен и защищен в своих интересах, чем инженер. Инженер, чем программист, получающий гигантскую зарплату. Программист или сотрудник космической отрасли. И так далее, и так далее, и так бесконечно в этой социальной иерархии. И системы, подобные китайской, например, Москва-то уж точно не может создать никакой идеологической модели, которая была бы привлекательна хоть сколько-то для значительной части населения этого шарика. Так вот, Китай бросает этот вызов, и точно абсолютно не Москва, а именно Китай и его сателлиты, которые копируют политическую систему Китая, могут стать главными выгодополучателями от кризиса, в котором находится вообще американская демократия и вообще западные ценности. Мы на эти вещи должны смотреть трезво, здраво, спокойно, оценивать их с экспертной точки зрения и через личную призму. Говоря об этом, мы вынуждены констатировать, что сравнение с тем, что происходит в России, абсолютно некорректно. Вот вы видели, у нас буквально день назад, вчера, выступали два дебатирующих дискуссанта. Это Александр Гольфарб, старый мой приятель, и Миша Светов, частый гость нашего канала, лидер движения «Гражданское общество». С его стороны было, повторяю и поддерживаю тезис Александра, не вполне корректным сравнивать американских демократов, там их называют либералы, с московским начальством. Система в России авторитарная, все больше склоняющаяся к тоталитарным формам. В отдельных случаях она уже эти тоталитарные формы приобретает, знаете вы или нет, Мишустин обратился к Путину с предложениями о введении паспорта вакцинации, точно не отвечаю, как называется эта штука, но это означает шаг к обязательности вакцинации от коронавируса. Это, безусловно, тоталитарная история, потому что заставлять людей делать эти прививки, я-то сам сторонник, я-то, если будет возможность, сделаю пфайзеровскую прививку, сразу об этом говорю, но вот заставлять людей Понимаете? А это будет, скорее всего, спутник V. Без такого паспорта вы не можете выехать за границу. Без такого паспорта, возможно, я не знаю, вы не сможете устроиться на работу и много чего не можете сделать. Вот это точно тоталитарное проявление. В самом начале 2020 года, когда только начиналась пандемия, в конце зимы, начале весны, мы говорили о цифровом рабстве. Если вы посмотрите, у нас целые эфиры были подряд, и люди со скепсисом к этому относились, считая, что мы преувеличиваем опасность того, что, используя пандемию, московские власти, Кремль еще сильнее закрутит гайки. Но сейчас мы видим, что именно это и произошло. Все наши прогнозы, я отсылаю к этим старым видео об этом цифровом ГУЛАГе и так далее, они просто реализовались. И сейчас ищут легальную форму закрепления. Если это будет делать Государственная Дума, ну, значит, будут введены какие-то специальные нормы в действующее законодательство, фактически не оставляющего шанса обывателям и обязывая их совершать те или иные действия, ну, в частности, обязательно вакцинироваться и много чего делать еще. Поэтому, пребывая в этом состоянии, нам дается возможность сейчас, пока еще есть такая возможность, я хочу подчеркнуть, оценить это максимально критически, ощущая потребность в кардинальнейших, важнейших изменениях. Почему? Избавление от путинизма. Это очень важно. Потому что наш удел, нашей части полушария, России, вот этой гигантской 1/9 суши, меня всегда поправляют, я всегда говорил 1/8 суши, сокращая ее от бывшего СССР, это пространство, но неважно. Это перспективы Китая. Китай – это именно такой будет идеологическая вассальная модель, которую насаждает нынешняя власть в России. Ровно поэтому мы очень скоро проведем ряд эфиров, которые обсудят, изучат, дадут оценку именно этой модели, китайской модели, идеологической модели, которая, скорее всего, с высокой степенью развития на значительной части пространства нынешнего России возобладает и станет доминирующей. Конечно, речь идет о вассальных формах, потому что зависимость от Китая, она, несмотря на то, что не кажется столь значимой в плане политическом или военном, но она очень существенно растет в плане экономическом, а кое-где в некоторых регионах России социальном. Бункерная власть, она ведь отличается тем, что она невыбираема, она несменяема. Она передается по наследству. Вот не любят, когда я говорю латинскими терминами, нобилитет, круг избранных, круг высших. У нас, правда, варьё одно в этом круге находится. Но именно таким образом будет передаваться нынешняя власть. Это уже хуже, чем просто преемники, назначение преемника. Это хуже, потому что здесь дело даже не в преемнике, которого назначает один сюзерен на свое место, место блюстителя другого из ближнего круга, а это уже такая особая система, при которой, в принципе, власть не может быть сменяемой в самом ее глубоком понимании. Она должна оставаться неизменной. В Китае именно это и происходит. Господин Си, который возглавляет нынешний Китай, там разные говорят о его здоровье, ведь это первый глава Китая, который не сменяем, ведь прежде давалось право лишь односрочно занимать должность главы главных органов власти в Китае, а он, именно с ним начались тоталитарные тенденции, когда эти ограничения были отменены. Именно Си Цзиньпин отменил именно эти ограничения. Наблюдая за Китаем, мы с легкостью можем понять, каким будет, как будет меняться российская власть. Это очень важно для всех нас, поскольку мы являемся заложниками нынешней жестокой диктаторской криминальной авторитарной системы в России. Не надо об этом никогда забывать, что мы являемся подневольным населением под оккупационным режимом. И то, какую модель они предложат, а это активно обсуждается, путинизм как идеологическая модель, будет зависеть наше будущее. Это то, что я хотел во вводной части сказать. Еще буквально по поводу нескольких новостей. Я вот увидел две важных новости, на которые хотел обратить внимание. Одну я уже из них упомянул. Алексей Навальный. Обе новости связаны с Алексеем Навальным. Ему меняют меры пресечения. Если вы помните, я прогнозировал о том, что будут созданы все условия для невозможности возвращения Алексея Навального обратно в Россию, пока идут по пути запугивания. Конечно, ему изменят заочно судом эту меру пресечения с условным сроком на реальный. В этом у меня нет никаких сомнений. Остановит это Навального или нет, я не знаю. Я думаю, даже и он пока еще этого не знает. Но определенно, что его запугивают с тем, чтобы он не возвращался в Россию. Не удалось его отравить, но хотя бы удастся его не пустить в Россию, чтобы он самостоятельно принял такое решение. Если это не подействует, я еще раз повторяю, я не исключаю, что резко будет одномоментно изменено законодательство таким образом, что Алексей Навальный может быть лишен российского гражданства, и это поставит точку, собственно, в противостоянии во всем этом драматическом спектакле «Навальный антикремль», против Кремля. Я убежден, что Навального обратно в Россию не пустят любыми путями. Вторая новость касается как бы инаугурации президента Байдена 20 числа. Пока ходят слухи о том, что Навальный туда приглашен, поедет или нет, я этого не знаю и не могу этого знать. Это принимает решение сам Алексей Навальный, и вряд ли он кого-то будет оповещать о таком. Но вот ввиду событий 6 января, если вы видели, господин Каспаров решил вызвать на дебаты Алексея Навального, что для меня, как человек, который пребывал в форме «Свободной России», выглядит неким совершенно смешным телодвижением со стороны Гарри Кимовича, который, ну, просто не знает уже, как пытается обратить на себя внимание нынешней власти в Соединенных Штатах, ну, приходящей власти, чтобы оказаться полезным, представляя каким-то образом, ему так кажется, российскую оппозицию. Конечно, никакой оппозиции он не представляет, вообще с русской жизнью этот человек совершенно не связан, он, конечно, гениальный шахматист, но политик, как говорил Явлинский, в политике он не чемпион. Мягко говоря, не чемпион. Так вот, он вызвал на дебаты по поводу американской этой темы с социальными сетями Алексея Навального. Я не слышал, чтобы Алексей Навальный дал согласие на участие в таких дебатах, но с моей личной точки зрения, исходя из опыта, знания того, что происходило в этом форуме «Свободной России», который превратился в просто филиал Лубянки нынче, я считаю, что ни в коем случае не нужно по поводу такой провальной темы дебатировать Алексею Навальному, еще и потому, что это частный эпизод для наших русских проблем. Мы не должны заниматься судьбой Трампа, Байдена и американских соцсетей. Мы ими пользуемся, мы выступаем за свободу и неподцензурное пространство, но вставать в прямую зависимость от этой темы, подменяя ею русскую повестку, было бы еще более глупо. Для господина Каспарова, который живет на Манхэттене, и я вот раз за разом промелькает у меня, значит, в ленте разного рода сообщений, где он, выступая на «Эхе Москвы», рассказывает тем же хабаровчанам, как надо вести хабаровский протест прямо с Манхэттена, со своей квартиры. Вот это выглядит очень странно. Я думаю, что приблизительно так же он хочет общаться с Алексеем Навальным, который худо-бедно все равно остается представителем российского протеста и обоснованно лидером российской оппозиции. В этом эпизоде очень важно сделать самые общие выводы. Это последняя лихорадочная попытка либералов попытаться каким-то образом аннексировать нынешнюю повестку со сменой обитателей овального кабинета в Вашингтоне и пригодиться как американцам, так и, как это ни странно, российской власти в качестве посредника переговоров между Белым домом в Вашингтоне и Кремлем в Москве, стать важной частью, смычкой этого переговорного процесса. Для этого используется что Каспаров, что любые другие лица, где-то произвольно, где-то непроизвольно. Вот содействовать, соучаствовать в подобном я бы не рекомендовал никому, потому что это контрпродуктивно максимально. Русская повестка не может подменяться никакими задачами по отношению к глобальным социальным сетям, значит, трампизму, приходу Байдена и либералов, которые внутри демократической партии находятся в союзе там от крайне левых до каких-то совершенно девиантных типов. Нужно от этой повестки уже наконец отстраниться и не ставить в зависимости от наших споров внутри России от того, кто поддерживает Трампа, а кто поддерживает Байдена. Вот этот важный вывод нужно для себя уже окончательно определить. Без него мы так и будем постоянно жить чужой жизнью. Понимаете? Жить чужой жизнью. По-моему, у Трюфо, что ли, фильм был такой, да? Или, по-моему, у Трюфо. Поэтому нужно как-то начать уже думать о собственной повестке. Мы находимся на пороге возможного, неопределенно возможного транзита. И в зависимости от того, как включится в эту повестку, собственно, несубъектный нынче политический российский народ, будет зависеть судьба и его, и будущих поколений. Давайте я на этом пока остановлюсь. Надеюсь, если тема потребует еще дальнейшего своего обсуждения, вы можете задавать мне вопросы в чате. Я готов на них отвечать. Прежде чем я перейду к чату, я еще раз напомню. Нас смотрят 7623 человека, 2842 лайка. Я прошу, пожалуйста, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Это сильно поможет нам для того, чтобы люди послушали то, о чем мы говорим, то, что мы обсуждаем. Возможно, какие-то вопросы... Какие-то вопросы будут заданы здесь, и они будут касаться и других вещей, которые я, помимо тех, что я осветил, и поэтому мне было бы очень важно, чтобы вы помогали распространению наших эфиров. Ну и, соответственно, напоминаю, если есть возможность, помогайте нашему каналу Фейгин Лайф, у нас работает команда, в ссылках в описании под этим видео и в описании под каналом есть ссылки на финансовые площадки, где вы можете какие-то донатить средства для помощи каналу. Прежде чем я перейду на ответ на ваши вопросы, вот я вижу, что в чате кое-что есть, я вам хочу сказать, что до конца этой недели, помимо завтрашнего эфира с Валерием Дмитриевичем Соловьем, мы тоже будем обсуждать русскую революцию через события в Америке, но все-таки мы приоритет будем отдавать тому, что происходит в России, конечно, и прекратим уже, наконец, бесконечно обсуждать американскую повестку. В четверг у нас еще выступит Портников. Почему? Потому что повод, там два очень существенных повода. Виталий Портников выступит с таким в теме «Ненастоящий Майдан», там оппозиция прокремлевская, значит, марионеточки, вот эти шестерки московские, они, значит, заявили и сделали обращение на ОПЗЖ, прежде всего, что давайте изменим отношение к Майдану, который имел место между 13 и 14 годом и в свете событий 6 января в Вашингтоне. И вторая тема – это санкции, уже введенные буквально вчера вечером в отношении ряда лиц, тоже ряда московских марионеток в Украине, в отношении украинских граждан. Это депутаты, разного рода дипломаты. Их там, по-моему, 7 человек. Это тоже не безинтересная тема. Мы об этом, обо всем в четверг поговорим с Виталием Портниковым. Я думаю, что это будет очень интересный эфир. А в самом конце недели вас ожидает новый необычный эфир. По-моему, в таком формате мы ни разу ничего еще не делали. Но я думаю, что вам понравится. Давайте я быстро начну отвечать на вопросы. Так, у нас Алекс Ха, частый наш спонсор, он 500 рублей пожертвовал. Спасибо, Алекс. Уважаемый Марк, все больше складывается ощущение, что все вбросы про плохое здоровье Путина – это умышленное введение в заблуждение и россиян, прежде всего, американский Белый дом. Типа, успокойтесь, Путин уходит. Слушайте, Алекс, ну и такое не исключено, и другое не исключено. Не исключено все. Потому что Путин, в принципе, может имитировать любые заболевания. Но я уже много раз говорил, мы, когда говорим о транзите, мы все-таки основываемся на тех политических шагах, которые в течение всего 2020 года предпринимала кремлевская власть и сам Путин. Они меняли конституцию, они, я вам напомню, значит, принимали нормативные акты изменения, законодательные, действующие законодательные акты о гарантиях пожизненных президентам, бывшим президентам и так далее. Они создавали условия для возникновения новых субстанций властных, например, Госсовет, который указом возглавил сам Путин, сам себя назначил его руководителем. Для этого есть основания думать, что они все равно, тем не менее, подумывают о каком-то транзите, о каком-то, так сказать, способе передачи власти, но я всегда говорил, от Путина к Путину передача власти. Не от Путина к российским избирателям, к гражданам России, а именно самому себе. Просто он выбирает этот способ. Если для этого ему нужно изображать, что у него там отваливается яичко, он это будет делать. Не надо в этом не сомневаться. То есть, другой вопрос, что эти инсайды могут инспирироваться из самого верха. Понимаете, они сами специально вводят в заблуждение очень многих. Но другие признаки, другие соображения касаются, собственно, возраста Путина. 69-й год, учитывая нервную такую, мягко говоря, работу, дает основание говорить, что он может чем-то болеть. Могут ли эти изменения в его организме быть необратимыми? Бог знает. Но в любом случае это скрывать слишком долго будет невозможно. Мы так или иначе, рано или поздно, все равно увидим последствия всего этого. Так что я бы не предвосхищал. Пишет Алга. 1964. Байден Трампа не слаще. Посмотрим на его президентство. Совершенно с вами согласен. Другое дело. Вы помните, что я раз за разом говорил, помимо того, что русская повестка важнее, что мы оцениваем американских президентов с точки зрения того, не то, что гадят они России или нет. Не об этом же речь. Они защищают свои национальные интересы. И они, собственно, не думают в таком ключе, гадить России или не России. не гадить. Мы оцениваем это с другой точки. Помогают ли они кремлевскому режиму, обеспечивая его устойчивость тем, что они не преследуют воров, которые выносят из России последние деньги, которые вывозят туда своих детей, вывозят не только капитал, но и самих себя. Вот я хочу сказать, что прежние американские администрации на протяжении всех 20 лет только и делали, что помогали им натурализовываться в Соединенных Штатах и в других частях света, и не преследовали их никогда за это. Хотя обязаны были это делать. Та же, так сказать, ФАТФ, правила, по которым коррумпированные деньги не могут никоим образом являться инвестициями в западные экономики. Западные страны, прежде всего США, исходили из собственных интересов. Пример с Дерипаской, который мы много раз обсуждали с Андреем Дмитриевичем Пионатковским, этому подтверждение. Они руководствуются тем, что денежки, как бы преступно они не были нажиты и не отняты у российских граждан, пусть работают на американскую экономику. Понятно, это эгоистическая и, исходя из соображений национальной безопасности, национальных интересов, позиция, но она существует. И мы оцениваем американских президентов с той точки зрения, когда они уже начнут выполнять взятые ими же самими собственные обязательства по недопущению разворовывания одной страны и процветания другой за счет вот этой разворовываемой. Очень простой тезис, я вам скажу. И с этой точки зрения посмотрим, каким будет президентство Байдена, допуская, что вполне ожидаются после 20 января достаточно существенные санкции, потому что об этом много раз заявлялось, уже после всех обещаний Байдена, уже после его избрания в ноябре 2020 года. Будет ли он это реализовывать или нет, мы действительно посмотрим, это вопрос пока открытый. Но то, что касается Трампа, все, что он делал, являлось бутафорским, ненастоящим, декоративным. Это факт. Это факт. И все санкции, которые в отношении Москвы употреблялись, это были не заслуги, скажем так, не только заслуги Байдена, не Трампа, я извиняюсь, а во многом, так сказать, действия американского Конгресса. И я просто это знаю, я там бывал много раз, я об этом разговаривал. Тем более, что вот я последний раз был в Соединенных Штатах, когда это было? В 18 году, в ноябре. Понимаете, по-моему, в 18 я был, да, в 18. И я могу судить об этом, потому что я встречался с огромным числом американских политиков. Я еще спокойным Маккейном обсуждал, кстати, Трампа. Трамп ненавидит, кстати, сами республиканцы. И тогда мне Маккейн говорил, что не-не, Трамп это... Он же недолго ему до смерти оставалось из-за рака, но Трампа ненавидели все республиканцы, в том числе старые республиканцы. Ну, говорят, что это из-за отношений к элите. Но, тем не менее, они его считали выскочкой и человеком, который все погубит. Не знаю, по-моему, это так и получилось для республиканской партии, но бог бы с ним. Повторяю, для нас очень важно оценивать американских президентов с точки зрения того, дают ли они возможность разворовываемые из России деньги реализовывать, инвестировать в Соединенных Штатах в других частях света. Или же они соблюдают взятые, повторяю, обязательства и препятствуют подобного рода действиям, чтобы в нужный момент вся эта так называемая элита ОПГшная в России соскочила и переехала в Соединенные Штаты и благополучно там жила. Поскольку дети, любовницы, любовники, вся эта челядь, они все там уже живут. Они все там. Понимаете? Все там. Унавозили все эти Вашингтоны, Нью-Йорки, Майами и так далее, и Калифорнии в придачу. Так, давайте дальше поедем. Так, Роб Би. Ваше отношение к Караулову. Я как бы знаю ответ, но хотелось бы услышать ваше мнение. Я никогда не скрывал, и если вы имеете в виду журналиста Караулова, то предельно пренебрежительное. Товарищ этот прошел всех, как у нас говорят, знаете, там, дама прошла всех. Вот эта дама прошла всех. От упоительного поддержки Путина к обиде за то, что отняли канал на ТВЦ, переходу, так сказать, в состояние «а я вот вам поднасру», но очень осторожно, поскольку слишком зашкварен тип. Поэтому, существует он со своим каналом. И слава богу, и пусть существует. Пусть больше будет хороших и разных, что называется. А, так сказать, с точки зрения этической, а я отличаюсь тем, что я все-таки стараюсь этические оценки употреблять. Это они не так завышены, они не то, чтобы я все оценил только с этической точки зрения, но отношение к людям, оно должно строиться, и исходя из этого базиса. Если этого не происходит, то там мы теряем моральный стержень. Мы превращаемся, собственно, в таких же, какой является власть. Ну, то есть, типа, знаете, у меня бывали разговоры, да вот если бы ты был на их месте, тоже бы из котла у детей воровал, как Пригожин. Понимаете? А ответ «нет, не воровал бы», всех, так сказать, ставит в тупик. Как это так? Ну, все же воруют. Вот изменить психологию, изменить все это сознание – это важная вещь. Поэтому Караулов, да пусть существует, ради бога, пусть делает, что хочет. Но, еще раз повторяю, это не будет менять моего отношения к нему с этой точки зрения. Сегодня он критикует Путина, а завтра он его опять будет подлизывать. Так. Алга 64 опять пишет. Спасибо, Марк, за ответ. А почему они должны думать о простом народе? Каждый народ заслуживает того правителя, который им правит. Ну да, не мое, это известная цитата. Но и да, и нет. И заслужит, и не заслуживает. Где она, та грань? Если люди индифферентно относятся к тому, кто ими правит, ну да, только до степени, когда их уже окончательно там не, так сказать, отправляют по могилам. Потом они что-то там начинают прозревать. Но, повторяю, должны быть и те, кто сумеет сказать, что король голый, что так жить нельзя, ну и сами знаете. Вот, это важно, потому что если таких людей уже нет, кто может сказать, вот как мы с вами здесь обсуждаем в Ютьюбе, говоря, что правит нами ОПГ, Путин – это главный ОПГшник, что они все разворовали, это все знают, сейчас они для того, чтобы удержать свою власть, готовы применить и массовый террор, что эти люди никуда не собираются уходить, мирным способом власть никому и никогда не отдадут, вот нужно, чтобы таких людей как можно больше было, которые говорят это. Если мы не будем этого говорить, то кто тогда это будет говорить? Так, спрашивает Ник Сайдин, по-моему, Сайдин. Скажите, Макс Кацет зашквар? Это дубль зашквар, я бы вот так ответил, если коротко. Так, давайте поедем дальше. Теперь ответим нашим друзьям. Так, еще Николай Лебедев, частый наш помощник, помогает каналу, спрашивает. В результате транзита придет хрен не слаще редьки, и ничего по существу не изменится, а станет хуже. Что делать в таком случае? Слушайте, Николай, вот мы не должны предвосхищать будущее. Это получается по этой логике, что ага, давайте ничего не делать, придет еще более худший, чем нынешний, так давайте при Путине жить вечно. Я вот потратил 20 лет на эту жизнь, понимаете? Я был молодой, цветущий. Мне было 29 лет, когда приходило это чудо-юдо в Кремль, понимаете? Путем известным как. И что? Прошли 20 лет, мне теперь 49 лет. На что потрачены эти годы, понимаете? На что? На что потрачены этим правителем? На что потрачены его ОПГ? Всем этим кипротивом озера и всем этим его окружением? Страна опустилась туда, откуда уже подняться будет, я уже не представляю, как, легко или нелегко. Мы не знаем, это загадочная история, понимаете? Вот, поэтому хрен редьки не слаще, но лучше, так сказать, пожевать этой редьки для того, чтобы понять, что так сказать, от хрена все-таки надо было избавиться. Так, давайте я все-таки отвечу на вопросы наших из чата читателей, иначе... 40 минут мы уже в эфире, почти 9 тысяч человек нас смотрит, 3610 лайков. Ну и напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах размещайте. Так, так, извините за паузу, не все понимаю. И вы там обозначаете, что ко мне относится, ребята, потому что я не всегда вижу ваши вопросы. Так, так, так. Ну вот, пожалуйста, Сергей Ел снова спрашивает. Марк Захарович, не интересует ваше мнение, по сути, про бан Трампа. Я коротко еще раз скажу. Я считаю, что Твиттер, когда речь шла о только Твиттере, когда они, как частная компания, в нарушении своих правил посчитали, что, ну, Трампом нарушение правил, посчитали, что они могут его забанить, ну, я считаю, что это было еще ничего. Ну, в конце концов, действительно, можно забанить, если они сочли, что нарушение правил имело место. Потом, кстати, можно же разбаниться. Вот. И, кстати, его потус, значит, аккаунт в Твиттере президент, он же не забанен. Пока еще вот за эти дни оставшиеся, там сколько вот уже там, 8 дней, да, до инаугурации Байдена и прихода его к власти и того, что он заберет этот потус, забанен личный аккаунт Трампа, понимаете, в котором сколько там, 80 миллионов было или сколько. Ну, еще можно это было. А вот потом это превратилось в компанейщину, понимаете? Ну, а почему тогда, собственно, за ним начали за Трампом бегать, зажимать его и в Фейсбуке, и Парлер этот несчастный, значит, выпиливать его из Амазона, лишать платформы и так далее. Вот это уже было похоже на некое преследование. А я вот против таких преследований, я вам скажу. Это мне тоже не нравится. При том, что, тем не менее, это вступает действительно в противоречие с правом частной компании, извините, ну, хотя она публичная, да, это не компания Дорси, это публичные компании. И, кстати, они потеряли, что Facebook, что Twitter, как публичные компании, потеряли в деньгах очень существенно капитализацию. Акции упали. В общем, у Твиттера это точно. Но, тем не менее, я хочу подчеркнуть, что нужно тогда выработать правила. Вот тот же Миша Светов говорил, что нужно не допускать этой цензуры, что эти транснациональные корпорации, обладающие этими цифровыми монополиями, не имеют права вот абсолютно распоряжаться создаваемым пользователями контентом. С одной стороны, это так, но где это урегулировано? По этому поводу продолжаются споры в Соединенных Штатах, очень острые. О том, что во что превратят социальные сети, предупреждали еще там, в начале десятилетия, что они там, в 2010 году, я помню эти споры, что вот смотрите, эти социальные сети заменят собой и СМИ, и источники коммуникации и так далее. И вот такая острота, которая возникла после эпидемии коронавируса, она лишь подтвердила все эти опасения, подтвердила все эти страхи. Что с этим делать? Опять же, что дать в руки регулятора, а регулятор выступает государство, опять это право, значит, бить по голове, вот ты не можешь никого банить, тоже сложно, понимаете? Поэтому, когда кампания начиналась, когда его забанили в Твиттере конкретно за призывы 6 января, это было терпимым. Ну, хорошо, через полгода разбанят, например, да? Он будет с ними судиться, право у него такое есть и так далее. Но вот когда это подхватили и другие социальные сети, и более широко, там, Амазонку, да? Это уже не просто социальные сети, это уже разного рода площадки цифровые, которые обеспечивают работу этих сетей. Сейчас вот подвисло Телеграм, неизвестно, если там, значит, Трамп создаст свои каналы, значит, могут выпилить Телеграм, а мы все пользуемся тем же Телеграм. Вот это напрягает и очень сильно. Вот это настораживает очень сильно. Я бы вот так сказал. Поэтому, наверное, все же, выбирая между баном и не баном, лучше пусть все-таки его разбанят. И мы не пострадаем все. Вот о чем я пытаюсь сказать. Но если же ценой бана Трампа должны пострадать мы, вот если вот Телеграм, например, так же, как Парлер выпишут из Амазона, с его, значит, серверов, я вообще против этого. Вот я лично против. Так, ну поехали дальше. Так. Где бункерный? Какой из них? Они все теперь по бункерам. Слушайте, бункер стал просто единственным местом обитания. Но Путин-то понятно, он и так людей боится. А в связи с ковидом он просто боится умереть. Боится заразиться, умереть. Ему все-таки под 70, и он, собственно, ненавидит людей. Он же мизантроп, это известно. Он людей ненавидит. Мы все как бы страдаем периодически, так сказать, сомнительным человеколюбием, в кавычках, естественно. Но то, как ненавидит людей Путин, это что-то с чем-то. Я не знаю, видите вы это или нет, но я вот наблюдаю за этим просто с каким-то невероятным, так сказать, вниманием, потому что, ну, такой ненависти к людям, который сквозит просто вот от Путина, просто это невероятно. Вы, кстати, слышали о том, что летом Мишустин предложил, и Путин, видимо, это поддержит, они будут рассматривать о лишении, законодательную инициативу о лишении пенсии лиц, проживающих нерезидентов за границей. То есть, вот эти все израильтяне, американцы, все, кто уехали и получает двойную пенсию, ну, там, пенсию по новому месту гражданства, если у вас двойное гражданство, и в России, то будут лишать этих пенсий, кстати. Вы посудите, в интернете все это написано, ну, так, аккуратненько. Все эти законодательные инициативы исходят только из ненависти Путина к людям. Не помогать людям считать деньги своими, которые они захватили, значит, преступным путем, эти 550 миллиардов резервов российских, но это только от ненависти к людям. Куда? Куда ведь все равно умирать? Куда ты эти деньги собираешься? Как? Ты же не можешь в могилу положить все 550 миллиардов долларов, значит, Фонда национального благосостояния и Резервного фонда Центрального банка. Как? Но вы понимаете, натуру не переиграешь. Она такая. Спрашивает Людмила Петровская, Марку, правда ли история вот об этих фальшивых евро в одной из Северо-Кавказских республик в связи с убийством Немцова? Ну, я знаю, об этом сказал Валерий Дмитриевич, кстати, завтра мы сможем задать этот вопрос. Вы знаете, что значит правда-неправда? Мы твердо судить об этом не можем. Я считаю, мое личное мнение, все-таки мотивы были другие. Возможно, конечно, какие-то истории, связанные с печатанием поддельных евро, имели место. И, может быть, Немцов знал об этом или говорил об этом. Я даже сейчас не могу об этом судить настолько твердо. Я Но я думаю, что его убили ровно за то, что было выяснено в результате следствия. Потому что его заказали вот эти самые руководители Северокавказских республик, да, поручили своим, значит, нукерам, и они его просто убили. Очень простая история, кстати. Вот почему они это сделали, и кто главный заказчик? Вы знаете, после того, что случилось с Навальным и всех этих расследований, я уже говорил не раз, я охотно теперь верю, что Путин ответственен и за убийство Немцова, и за взрывы домов. И если раньше этот скепсис, он исходил из недокончательной доказанности объективной стороны, да, но не было доказательств, потому что запись же никто не делал, где там поручают убить Немцова сам Путин, то вы знаете, есть такое понятие по аналогии, да, вот эта субъективная сторона, она точно имеет значение, мотив прежде всего, да, она-то вообще говоря получается, как и в случае с Навальным, так и в случае с Немцовым и в ряде других случаев, вполне, вы знаете, могла и быть существенной, который руководил действиями Путина и его приказами. Почему нет? Если можно отравить Навального, почему нельзя было застрелить Немцова? Вот где здесь та логика, которая была бы обратной этому рассуждению? Вот где она? Нет, он не мог, как это Познер говорит. Нет, он не мог, потому что он не мог. А почему не мог? Что его бы сдержало? Я вот этого сейчас уже совсем не понимаю. Вполне мог и приказы эти мог отдать. Надо, конечно, это все выяснять, надо пытаться разобраться. Для этого нужно полноценное следствие, допросы с пристрастием и так далее. Но когда такое будет, мы еще и не знаем. Так, что у нас еще тут? Так, давайте дальше посмотрим, что у нас спрашивает. Так. Так, так, прошу прощения за паузу. Сейчас найду, что относится ко мне, дорогие друзья. Потому что вы как-то помечаете. Потому что он так расположен в чат, что я его не всегда всекаю. Понимаете, я то ли ко мне вопрос, то ли не ко мне. Угу. Соня Сонина пишет: сегодня главного китайского банкира приговорили к смертной казни без отсрочки. Исполнен 2 года за коррупцию и взяточество. Двоеженство и внебрачных детей. Лай Сяоминь. Я пропустил эту новость, я этого не видел, но в Китае это обычное дело. В Китае это обычное дело. Ну, вы знаете мое отношение к смертной казни. Я считал и считаю, что смертная казнь... Я прежде был аболиционистом, естественно, противником смертной казни. Сейчас я раз за разом пытаюсь вам объяснить свою позицию. Заключается в очень простой вещи по спецсубъекту. Смертная казнь должна быть возвращена. Значит, она должна иметь обратную силу для того, чтобы все, что было натворено вот за эти 20, как минимум, последних лет, этому должна быть дана законная судебная оценка с учетом возможного применения высшей меры наказания. Почему? Потому что высшая мера наказания, она же в Уголовном кодексе содержится, в его, так сказать, особенной части. Вот. Но действует 6-я статья, мораторий на смертную казнь в связи с членством России в Совете Европы и обязательства, налагаемые на Россию в связи с этим, это прежде всего отказ от применения смертной казни. Применение, но как законодатель в свое время закрепил в особенной части высшую меру, как возможную меру, высшую меру наказания, смертная казнь, она никуда не делась. И поэтому, учитывая, что российская власть позволяет себе травить новичком, должен быть баланс. Должна быть когда-нибудь дана оценка всем тем, кто принимал эти решения с учетом возможного наказания их вот этой пенологии, которая предполагает и возможность вынесения высшей меры наказания. Это не для обычных людей. Это не по обычным преступлениям. Даже по самым жутким вполне можно найти эквивалент в виде пожизненного заключения и не применять смертную казнь к обычным общеуголовным делам. А вот делам особенным, там, где участвуют спецсубъекты, это чиновники, судьи, военные и так далее, все, кто высшие, конечно, занимали эти должности в этот самый жуткий период, они должны сознавать, что в отношении них такая мера должна и может быть использована, если она будет заслуженной по решению суда. Так что в Китае это другой смысл имеет. Там вообще из-за браконьерства казнят. Вы знаете об этом? Поэтому не про это. Так, поехали дальше. Ну, вот Надежда Соколова снова спрашивает, Марк Захарович, Навальный будет на инаугурации 20 января? Я не знаю, если вы знаете, в одной из встреч, когда мы обсуждали это с Валерием Дмитриевичем, он сказал, что вряд ли Навальный поедет, потому что, ну, как-то негоже ехать на поклон к американским, на американские праздники в связи с избранием нового президента-демократа. Может быть, это его остановит, Навального. Хотя я искренне считаю, что допустимая вещь, международные обмены, Навальный воспринимает себя как политик уже большого масштаба, и присутствие его и переговоры, возможные с Байденом, были бы, конечно, желательны. Я бы на его месте не рефлексировал, его из страны выгнали, поэтому надо отомстить. Надо поехать и договориться о жутчайших санкциях, это во-первых. А во-вторых, то, о чем говорил, начать разговоры, то, о чем говорил Пиантковский, возвращение этого золотого триллиона, долларов, триллиона, который украден, выведен из России, обратно гражданам. Создавать специальную комиссию вообще надо для того, чтобы эти деньги напрямую вернуть всем гражданам России. Мое такое мнение, мое глубокое убеждение, и это не реквизиция. Я вот слышал то, что Навальный говорил у Гуриева, я кусочек посмотрел, о том, что можно не применять реквизиционных мер в связи с имевшим место в конце 90-х годов залоговыми аукционами, что нужно ввести такой особый налог, который, заплатив, все те, кто, в общем, растащили государственную собственность, освобождаются от других податей любых. И наказание за то, что они сделали. Я вот не убежден, что это решит проблему. Я не убежден, что это решит проблему. Эти люди такое количество денег уже заработали, и спрятали и вывели за границу, что возможность уплаты любого налога, даже 99-процентного, для них не представляется уже проблемой, потому что поди считай, сколько они заработали за эти годы. Ну что, они заплатят по миллиарду долларов и будут освобождены от всего? Проблем России это не решит. Вот мое глубокое убеждение, что мы эту стадию проехали. Это можно было сделать в нулевые годы. Я бы поддержал активно. Да, пусть заплатят большие налоги. Да. 90% заплатят, и все будет хорошо. Но вы представляете, сколько раз все украдено? Как это, помните, в фильме «Все украдено до вас». Операция «И» и «Приключения Шурика». А украдено раз 5. И поэтому никакие налоги ситуацию уже не спасут. Только реквизиция и возможное, так сказать, создание условий для перехода от госмонопольной экономики по-настоящему свободной рыночной экономике, в которой ресурсная экономика прекратит свое доминирование лишь при условии, когда появится стимул для развития экономики роста. Экономики 21 века с зеленой энергетикой, с цифровыми технологиями, с космической отраслью, как это приблизительно в Америке происходит. Когда не нефть и газ определяют будущее страны и цены на них, а когда определяют технологии. И все должно подчинено быть этому. Понимаете? А за разграбление ресурсов нужно вводить смертную казнь. Вот я не стесняюсь этого говорить. Что если все разграбляется, то тогда толку никакого, понимаете? Вы можете 10 новым собственникам, а по сути сегодня собственность факультативна, условно, владеет всем Путин, всеми этими компаниями, нефтяными, газовыми и так далее, и нечего себя обманывать. Все доходы получают именно они. Да, это государственные там где-то компании, хотя та же Роснефть уже на 40% государственная. А где 60%, скажите мне, пожалуйста. Куда делись 60% собственности этой компании? Кому раздали? Каким это? И при каких обстоятельствах такое произошло, что Роснефть, нынешняя крупнейшая компания, нефтедобывающая, там, логистическая компания по транспортировке нефти, продаже за рубеж, вдруг оказалась на 40% только государственной. И как с них получать эти вот реквизиционные налоги? Но нет, надо обратно национализировать это все, я считаю. И деньги, которые были выведены, отняты, украдены, обратно все вернуть. Но это же не касается тех, кто создавал новые производства, новые технологии. Конечно, нет. Те, кто выпускал конфеты или создавал сайты, они свободны от этих претензий. Мы-то говорим исключительно только о ресурсной экономике, только о ней. Там, где из недр земли добывали, продавали и на это дело покупали шлюху, как обычно. Так, давайте так. Следующий вопрос, Андреас Хартман. Вопрос, что вы думаете по поводу Ильи Пономарёва и его последнего высказывания по поводу уступок Путина? Его напугали ли он консервы? Я не думаю, что Илья Пономарёв ни то, ни другое, ни напуган, ни консерва. У него очень специфические взгляды. Он бывал у нас не раз в эфире. Илья, по-моему, весьма и весьма так сказать, паразитирует на социальных идеях, с моей точки зрения. Все никак от него Маркс с Лениным не могут отступиться. Понимаете? Не он от них, а они от него. Уже это обратная зависимость, я бы так сказал. Он спит, наверное, засыпает с томиком «Капитала». Вот. Но какие-то у него совершенно спорные высказывания, я с Ильей совершенно не согласен, и в отношении Навального, но это его взгляды, вот он так думает. Как помните, у Остапа Бендера он так видит мир, когда там, Киса Воробьянинов рисовал. Илья, по-моему, нормальный, замечательный человек со своими, так сказать, особенностями и идеологическими, я имею в виду, представлениями. Ну, хорошо, он так видит мир, понимаете? И я не думаю, что он может получить чего-то от Путина и от режима нынешнего. Они его выпинули из страны. Можно долго сейчас спорить, там, что там было Сколково с его лекциями, но не это главное, еще раз повторяю. Не это имеет значение. Имеет значение то, что в какой-то момент они посчитали, что человек, который голосует не так, как им приказывают из администрации президента, такой человек не может не только остаться депутатом, но и в принципе уходить на свободе. И поэтому его из страны выпинули, по сути. Ну да, он бежал, но его выпинули из страны. Как и многих тех, кто покинули Россию. Другое дело, что за границей у людей сложно складывается судьба, я бы так сказал. Зачастую очень сложно. Какие-то вещи не идут, не складываются, не выкруживаются и так далее. Но, повторяю, политические взгляды Ильи Пономарёва – это совершенно оригинальный взгляд на мир. Не более того. Поэтому давайте его пригласим, давайте поговорим с ним в эфире, зададим все эти вопросы. Я считаю, что это лучший способ. Я всегда так считал. Вот, поедем дальше. Читаем дальше. Напоминаю, ребята, в конце недели я вам продемонстрирую жуть, совершенно новый формат нашего эфира. Такого еще никто не делал. Мне кажется, из этого получится. Мы сейчас готовим этот эфир. Может быть, в субботу, может, в воскресенье. Не вздумайте пропустить. Само собой, завтра Валерий Дмитриевич Соловей. Задавайте вопросы, пишите. И послезавтра, значит, Виталий Портников, тоже любимый ваш гость. А вот в субботу, воскресенье. В пятницу нет, но в субботу, воскресенье такой эфир мы попытаемся забабахать. Посмотрим, что получится. Еще пока даже не знаю. Так, поехали дальше. Мы уже 59 минут в эфире. Ну, я чуть позже начал, там на 2-3 минутки задержался, тут получал кое-какие документы. Так что, так, пишет Рабби. Рабби. Марк, не считаете ли вы, что в свете The Great Reset Клаус Шваба идет ускоренным темпом уничтожения государства как института? И у нас в стране тоже. Не знаю, почему вам понадобилось какой-то использовать загрузки великой Клауса Шваба. Да нет, я бы не сказал, что уничтожение государства идет. Идут разнонаправленные совершенно процессы. В каких частях света государство не выдерживает своего функционала, это правда, испытывает кризис тяжелейший. А где-то, собственно говоря, наоборот, государство усиливается, в России-то оно определенно превращено в частную лавку, вот этого надо не забывать. И люди, которые являются бенефициарами этого государства, а это такая большая транснациональная корпорация «Озеро», я бы ее назвал, как в России, она свои функции усиливает. Вы посмотрите, мы пришли к ситуации, когда значительная часть функций государства, они прежде переданные, скажем так, индивидууму или сообществом, они возвращаются к нему. Это даже худшее из советских образчиков, понимаете? Даже при советской власти оставались какие-то отдельные лакуны. Куда сейчас государство, авторитарное государство Путина, заходит? Легко, понимаете? И когда я говорю о том, что они точно займутся интернетом, ну, в части социальных сетей, когда я говорю, что они точно займутся свободой выезда и въезда, и, кстати сказать, паспортизация вакцины, вакцинирование – это один из инструментов такого зажимания, да? Это тоже усиление роли государства, а что же еще? Другое дело, что я повторяю то, с чего я начал. Вроде как бункерная власть, а по сути, собственно говоря, некая эрозия политической демократии, потому что, ну, много чего происходило за вот эти нулевые годы, что дало основание сейчас, именно в этот кризис в Соединенных Штатах, говорить о том, что вызов политической системе такой, как политическая демократия, брошен. И я бы не сказал, что это будет такой уж неуспешный вызов со стороны иного полюса, иной идеологической модели, китайской модели, которая демонстрирует вот эту, так сказать, авторитарную реинкарнацию. Бог знает, чем это еще закончится. Не будем забывать, что Китай – это гигантская машина, это гигантское государство. И с этой точки зрения, по-моему, государство будет усиливаться как там, так и там. За океаном оно тоже будет усиливаться. Они склонны к этатистским формам. И демократы, и, как ни парадоксально, республиканцы. Все решать инструментом государства. Ну, посмотрите, как пытаются, например, с той же биткоин-валютой, криптовалютами работать. Они пока регулятору не передадут контроль, все это будет оставаться таким мыльным пузырем. Так, давайте вот главтема «Народ», известный канал, спрашивает. Марк, привет, что думаете о проблеме лжи в политике? Она стала повсеместным политинструментом. Знаете, это об этом говорят, о том, что, значит, новая этика, она предполагает постправду, которая по существу своему ложью-то и является. Вы знаете, я не вижу ничего нового. Я знаю, что ложь, она всегда, во все десятилетия, и в 20 веке была инструментом политики. Вопрос только степени и глубины этой лжи, и посредством чего вымощена дорога в рай. Может ли ложью достигнуть успеха политические системы, в которых ложь порицается? Ну, вот именно порицается. В системе политической демократии она порицается, ложь. Но, тем не менее, она в большей степени выполняет функцию, заменяющую правду. Конечно. Конечно. По-моему, это борьба безуспешна со стороны общества с ложью в политике. Общество всегда проиграет. Ложь в политике, она часто является неким эксклюзивным инструментом осуществления целей. Ничего мы с этим сделать не можем. Другой вопрос, как на политику, как доминирующую сферу, определяющую жизнь общества, жизнь государства, жизнь власти, жизнь индивидуума, отвечает этот самый индивидуум и общество тоже. Как оно отвечает? Верит или не верит? Вот я не верю. И неважно, касается это нынешней российской системы, которая вся, так сказать, пронизана ложью, или в Америке там тоже ложь на лжи. Но все-таки остается что-то неизменное. Этим неизменным являются вещи, которые создавались столетиями. Столетиями создавалась система, при которой ложь не может изменить главные системообразующие признаки этой системы. Демократия как результат, точнее, как инструмент сменяемости власти, выборов лучшей власти по отношению к худшей, вообще наличие этого самого выбора, колебать ложь вот эту систему, вот этот статут не может и не должно. А во всем остальном надо снисходительнее к этому относиться. Поехали дальше. Да, пишет Ханс Дитер, Марк, рисовал ты Бендер, а Воробьянинов только позировал. Ну, да, хотя, понятно, ассигнации разбрасывали. Неважно. Те образные сравнения, которые я привожу, не всегда должны быть точны. Иногда я их домысливаю, это иногда даже лучше. Я за художника добавляю страсти в эти сравнения. Иногда получается, иногда нет. Нас уже смотрит 1100 человек, колеблет цифра. 4806 у нас лайков. Давайте еще поотвечаю, но сильно вас мучить не буду. Время 21.05, так что... Говорят, что меня просят в генеральный прокурор, руководитель трибунала. Уже много раз говорил, ребята, власти не хочу, никем повелевать не хочу, хочу большего. А больше – это внушение смыслов. Пусть кто-то другой этой властью управляет, владеет, исполняет, пусть моложе найдутся люди, но пусть они загорятся этими идеями, пусть они поймут, что социальная справедливость – это не единственный признак нормальности системы. Там говорят, что только вот коммунисты, там социальные, левые, значит, приверженные вот этой идее социальной справедливости. Да неправда, это ложь. Какие-нибудь консерваторы, там, неолибералы или фашисты точно в той же степени хотят этой самой справедливости. Любой человек хочет справедливости. Неправда, что он ее не хочет. Поэтому надо уметь в этом смысле оценивать действительность по самым высшим критериям. И не обязательно самому осуществлять эту справедливость. Важно внушить ее людям, чтобы они хотели так жить. В России беда еще та, что людей устраивает эта несвобода. людей устраивает беда нынешнего государства. Лучше так, а то будет хуже. Вот вы часто же видите такое. Ну, пусть так, пусть Путин, понимаете, он стареет, может, не такой злой будет. Я налево-направо это слышу. Налево-направо. Так. Алексей Якуба пишет, я точно знаю, Шендерович про Мальцева что-то плохое сказал с тех пор. Но это не так важно, почему Мальцев у нас в эфирах, значит, критикует Шендеровича. Вообще это не имеет значения. Я уже много раз говорил, не имеет значения. Вообще не имеет значения. Потому что личные оценки, они не так важны, сколько важна оценка политическая. Вот она важнее. Вот. А вот оценку либералам Мальцев дает очень точную, я бы так сказал. А какой Шендерович конкретно? Шендерович, он человек, конечно, не политический, это все-таки публицист, писатель. Вот. Он себя никак не позиционирует политически, поэтому для нас важна политическая оценка. А личные люди постоянно, так сказать, ругаются, это нормально. Анатолий С. продолжает спрашивать вопрос Марку. Навальному нельзя ехать на инаугурацию Байдена, на агент ЦРУ? Ну, в кавычках агент, то, что его обвинили. Ну, да, потому что у нас люди же как? Они же им сказали, что Навальный агент ЦРУ. И вот они, как бы вот, поехал, значит, пьет там, значит, за пидо-доллары продается. Вы же знаете, как у нас? Я хочу сказать, вот, если вы видели, был опрос социологический, буквально 2 недели назад, по-моему, то ли в канун Нового года, так сразу после него, именно не в ЦИОМом, который просто насквозь, так сказать, ГБшный и насквозь кремлевский, а опрос о том, что Левада-центр, кстати, Левада-центр, о том, что, значит, 30% считают инсценировкой отравления Навального, 19%, что он сам себя отравил. Вы понимаете, насколько, если это действительно так, хотя я подозреваю, что там что-то нечисто, как с этим опросом, что-то такое там накосорезили. Но вы знаете, у меня есть подозрение, что если это правда, то это же насколько насрано в голове у наших людей. Если они действительно искренне считают, что это инсценировка, и можно лежать в коме несколько недель под ИВЛом в одной стране, потом в другой стране, понимаете, вовлечь в это во все и медиков, и политиков, и журналистов, и всех, вот такой заговор, чтобы все изображали, что на самом деле это инсценировка, а на самом деле это не инсценировка, а Томска, да, Шарите. Ну, это же безумие. Это даже не конспирология, это какая-то скудоумие страшное. Но это есть. А если даже это не 30%, а даже если это 10%, откуда это в людях, понять невозможно до конца. Это какое-то вот место в мозге, оно отвечает за вот подобного рода, ну, возможно, это результат зомбирования, конечно, потому что российская пропаганда, она из говна пулю сделает. Но я еще раз подчеркиваю, что это очень большая, серьезная болезнь общества. Болезнь общества. Так, давайте читаем дальше. Не все, я, конечно, читаю, я извиняюсь, если что-то пропускаю. Да, вот про шамана Габышева просто упомянули. Но, слушайте, шаман Габышев собирается в марте, как это было объявлено, не знаю, правда это или нет, вроде бы на одном из YouTube-каналов об этом сказали, собирается снова двигаться на Москву. Но начнет двигаться, мне уже задавали вопрос, а вот, надо бы провести эфир с Андреем Космычем и там с Валерием Дмитриевичем по поводу этого оккультного, значит, нового сюжета и так далее, как Кремль будет реагировать. Но будет реагировать, будем проводить. Просто я должен сказать, что мы вот этих оккультных эфиров пока не проводим, потому что нет новостей по этому поводу. Мы вроде бы все сказали, мы все обнародовали, и про жену Медведева, и про показывали вам видео, так сказать, где они сами на Набиру летают, если вы помните бывшего президента Калмыкии Илюмжинова. Мы все сказали, понимаете, мы мало что можем добавить, ну, проводят они эти обряды. Вот даже смотрите, недавно у нас был вот отец Андрей Кураев. Отец Андрей Кураев, протодиакон отец Андрей Кураев. Даже он подтверждает, что да, оккультиком увлекаются, и в священство увлекается в РПЦ. Понимаете? Если Шаман Габышев захочет выступить на нашем канале, не знаю, какой будет его судьба, если такое произойдет, потому что я никому не хочу навредить. Я часто, и бывает такое, где-то смягчаю с гостями отдельно, когда я чувствую, что человеку может прилететь, я стараюсь где-то, может быть, срезать некие уголки, что, может, не очень хорошо. Но если он захочет выступить на нашем канале, мы с удовольствием шамана Александра Габышева пригласим и попросим его провести в нашем эфире обряд изгнания Путина. Зачем куда-то ехать, когда можно это все сделать у нас в эфире на Фейгин Лайф. Согласитесь, пригласим мы Космыча, он будет комментировать, вообще будет нормально. Посмотрим. Так. Так, спрашивает Дмитрий Мезенцев. Марк, какая модель демократии приемлема для России? Вы знаете, не то, что она приемлема, а просто уже другой не может быть. Это национально-демократическая система. Нужно создавать национальное государство. Вот, на основе такой демократической модели, паневропейская, с приверженностью европейским ценностям, уйти от имперского начала окончательно путем создания национального государства. Пройти где-то приблизительно путем, которым сейчас идет Украина, только она, прямо скажем, неуспешно идет по этому пути. Я вот прямо скажу, неуспешно она идет по этому пути. Куда она придет и что там случится, не знаю, но этот опыт очень важен для того, чтобы понять, каких рисков и каких опасностей России надо избежать, понимаете? Национально-демократическая система – это единственный выход, когда русские успокоятся за свое будущее, когда они не будут бояться, что они в этом государстве никто, понимаете? Кто угодно управляет Россией, кроме самих русских. Русские в широком, гражданском, политическом понимании – это не этническое понимание. Я много раз говорил, что речь не идет об этносе русском, речь идет о большой русской нации, которая включает в себя всех кого угодно, от татар до башкир, от евреев до немцев и так далее. Но, тем не менее, есть понимание национальной государственности, которое проистекает из известных приоритетов, которые отдают должное национальному строительству, которое основано на роли языка, на роли культуры, на роли политических традиционных систем, которые должны возобновить, ну, например, так сказать, местная власть. Какой она должна быть? Ведь у нас ни одна из моделей не зажила, понимаете? Я сам занимался муниципалистикой как частью конституционного права, и я вам скажу, что никакого местного самоуправления в России нет. А как важно развитие местных властей, традиционных начал именно местной власти, как управление под собственную ответственность местным сообществом собственной территории, понимаете? Когда люди сами себе устанавливают налоги, сами себе выбирают полицейских, ну, это называется муниципальной милицией, попытка была такая, и так далее. Ну, как шериф в Америке. Я упрощаю, конечно, я сейчас стараюсь с академического прыгнуть на обычный язык, ну, и так далее. Выбирать себе власть, мэров, а не так, как сейчас. Так вот, я хочу сказать, что реализовать эту модель возможно только при создании национального государства. Так, ну что же, дорогие друзья, мы час, 10 минут в эфире, больше уже. Я постарался на все максимальные вопросы ответить. Нас смотрит 10 155 человек, 5250 лайков. Я еще раз призываю, подписывайтесь на канал, нас уже 194 тысячи, это действительно большой успех, но мы близки к 200 тысячам. Пожалуйста, ставьте лайки, мы хотим попасть в тренды, но не попадаем в тренды. Пока мы не заслужили, вы знаете, мы не покупаем ни просмотры, ни подписчиков, у нас все настоящее, поэтому мы и не можем позволить, и не хотим, и не желаем, для нас важны настоящие люди, потому что можно нарисовать себе на экране миллион, только я вижу, как это делают другие, есть программы, которые показывают, у кого настоящие подписчики и просмотры, у кого нет, вы найдете с легкостью эти программы и посмотрите, но я глубоко убежден, что без вашей поддержки, именно такой поддержки, нам не удастся развивать канал дальше, а у нас огромные планы, гигантские планы по поводу того, чтобы дать вам еще и новые формы, новые контенты, новые идеи. Все это нужно для того, чтобы свергнуть нынешнюю власть, чтобы она исчезла навсегда. Потому что при такой власти мы жить не должны и не можем. Ваша помощь будет неоценима. Так что спасибо вам за этот эфир. Приходите завтра, будем разговаривать с Валерием Дмитриевичем Соловьевым, обсуждать все те же проблемы, но через призму не столько американских, сколько российских проблем. Так что приходите. Всем пока, ребят.